Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире, это час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 4 апреля. Сегодня говорим вот о чем. 3 апреля проект Deep State сообщил, что армия России оккупировала Водяное. Это часть поселка Первомайская, к западу от Авдеевки Донецка. Уже на следующий день аналитики сообщили, что агрессор продвинулся и в Бердичах. Это еще одно направление российских штурмов к северо-западу от Авдеевки. Фронт там, судя по карте, почти слился с каскадом водохранилищ, которые могут стать естественной линией обороны для вооруженных сил Украины. В конце марта на этом же направлении армия агрессора провела, вероятно, одну из крупнейших механизированных атак за все время полномасштабного вторжения, а именно к западу от Таненького. В попытке штурма принимало участие больше 50 единиц танков и БМП. Часть была сожжена силами обороны, а часть отступила. Аналитики Американского института изучения войны отметили увеличение механизированных штурмов армии России на всем театре военных действий. Ранее издание «Политика» отмечало, что перебои с поставками оружия Украине от стран Запада и дефицит бойцов в вооруженных силах Украины может привести к обрушению фронта в Украине, если Россия будет атаковать такими же темпами. Поговорим сегодня в студии о том, почему Россия опять оживилась на запад от Авдеевки. Принесут ли агрессору успех? Пехоты. Хотя при штурме Авдеевки эта тактика себя не очень оправдала. И выгодно ли России открыть новый горячий фронт, например, на Сумы, где Украина активно строит линию обороны? Сегодня с нами будут журналистка издания «Верстка» Анна Рыжкова и израильский военный обозреватель Давид Шарп. Ну и включится мой коллега, журналист «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Напомню, друзья, вы полноправные участники эфира. Пишите в наши вайбер и телеграм. Их номер видите на ваших экранах. +38 095 151 95 05. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик. Так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски проектов наших коллег. Ну и будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели прямо сейчас. Для начала смотрим, что произошло на фронте. Минувшие сутки.
Бахмут. На юг от города армия Украины отбила атаки на Андреевку и Клещеевку, а в направлении Северска – на Спорное и Выемку. Генеральный штаб не сообщает об активности агрессора возле Часовьяра в прошлые сутки. Авиаудары. Часовьяр, Андреевка, Старая Николаевка, Нью-Йорк, Торецк и Дружба. Западный край Донецка. На Авдеевском участке отбиты штурмы в направлении Бердичей, Уманского, Яснобродовки, Первомайского и Невельского. Deep State констатирует продвижение агрессора в Бердичах. На Маринском участке об активности РФ сообщается только возле Новомихайловки. Авиаудары. Керамик, Новокалиново, Очеретина, Уманская, Карловка, Семеновка, Новоселовка 1, Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка. Лиман, Кременная, Купинск. Российские войска на Купинском участке атаковали село Андреевка. На Лиманском штурмовали Терны и Белогоровку. Авиаудары. Купинск, Синьковка, Петропавловка, Песчаная, Калиново, Боровая и Стельмуховка. На юге Донецкой области, по сообщению Генштаба, атаковано Урожайное. Авиаудары. Угледар, Старомайорская и Водяная.
Спасатели снова стали жертвами российского обстрела, в то время как разбирали завалы. Это произошло во время сегодняшнего ночного обстрела Харькова. Город сначала около часа ночи атаковали шахедами. Когда спасатели работали на месте прилета и пытались деблокировать из-под завалов мужчину, где-то через 50 минут произошел повторный удар. В результате обстрела погибли 4 человека, трое из них сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Ну, сейчас вы можете видеть последствия российского удара по Харькову. Напомню, Россия часто использует такую тактику, повторный удар, когда работают спасатели. Мы помним, например, что так произошло с отелем «Дружба» в Покровске и в Одессе в начале марта. Во всех случаях на месте удара работали сотрудники спецслужб. Подробнее обсудим ситуацию, которая сейчас разворачивается вокруг Харькова, с моим коллегой Сергеем Горбатенко. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Российские официальные лица и пропаганда все чаще начали угрожать захватом города и откровенно призывать сделать Харьков непригодным для жизни. Мы также нашли примеры и ПСО, когда людям, связанным с Харьковом, присылали фейковые сообщения об эвакуации в Телеграме, якобы от госслужбы по чрезвычайным ситуациям, уезжайте. Вот такие были советы людям. Ну и, видим, усиленные удары по энергосистеме Харькова. Город сейчас не имеет полноценного электроснабжения. Зачем россияне угрожают городу-миллионнику, и стоит ли это за этим какая-то реальная угроза, Сергей?
Харькову россияне давно угрожают. Мы помним еще в самом начале полномасштабного вторжения были попытки штурмовать Харьков сначала в лоб, потом сразу с нескольких направлений. Но тогда город украинским военным и терроборонне, и обычным гражданским жителям удалось отстоять. И вот сейчас всплеск и военной, и информационной активности, по моим наблюдениям, начался после 18 марта. Именно тогда, после избрания президентом Владимира Путина, вот на пресс-конференции глава Кремля заявил о том, что неизвестно когда, но, возможно, мы, мол, присоединим к себе Харьковскую область для того, чтобы оградить приграничный район Российской Федерации от обстрелов. И вот он тогда сказал, что будем создавать некие санитарные зоны, которые сложно будет преодолеть западным образцам вооружений для того, чтобы якобы обстреливать, там, обстреливать Белгородскую и Курскую область. Вот. Но есть ли сейчас прямая угроза Харькову, нападение на Харьков? Смотря о чем мы говорим, если мы говорим о штурмах российских войск, то на данный момент такой угрозы нет, но мы видим, что каждый день российские войска обстреливают Харьков из разных видов вооружений. Кроме того, российская территория расположена очень близко к городу, поэтому украинским военным крайне сложно перехватить средства поражения, будь то элементарные ракеты зенитно-ракетных комплексов С-300, либо шахеды. Поэтому угрозы нападения войсками нет, но есть ежедневные угрозы обстрелов, к сожалению.
Да, но из-за близости, как говорил Илья Явлаш, спикер воздушных сил, 8 из 19 шахедов не удалось сбить, потому что их запускали, ну, фактически, прямо рядом с Харьковом. Сереж, а вот это вот то, что сейчас мы видим, то, что происходит, и шахеды, и авиабомбы начали применяться по Харькову, С-300 туда регулярно прилетают, это может быть такое создание санитарной зоны в понимании таком Путина?
Вполне возможно, почему бы и нет. Мы видим, что они уже создали такую санитарную зону в Авдеевке, когда говорили, что украинские войска якобы надо отодвинуть от города, чтобы оградить обстрелы. И после пресс-конференции Путина через 10 дней вот отметился высказыванием депутат Государственной Думы Андрей Луговой. Вот он вообще там предложил чуть ли не полностью зачистить город. Вот можем послушать, что же сказал этот российский политик.
Ну, их надо поставить на место. Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, с тюками, на повозках и на запад.
Сережа, а в самом городе, да, продолжай, пожалуйста, хотел что добавить.
Да, вот, но больше всего меня поразило то, что начали говорить российские пропагандисты на государственном телеканале «Россия-24» 2 апреля. Они начали развивать тему обесточивания Харькова и призвали в первую очередь обесточить очистные сооружения. Вот какой они выдвигают план на всю страну, да и на весь мир, говорят, давайте обесточим очистные сооружения, если не будет воды в трубах, тогда там начнут развиваться инфекции, тиф, холера, там еще что-то. После того, как они начнут развиваться в канализации, они попадут также и в водопровод. И вот жители Харькова начнут болеть там, гепатитом, холерой, тифом, ламблиозом. Ну вот представь, вот такие фантазии озвучиваются на весь мир. Вот Путин говорит о том, что надо оградить приграничные районы России якобы от западных ракет. А российские пропагандисты развивают тему и говорят, ну давайте отравим жителей Харькова. Звучат прямые призывы фактически к геноциду украинского населения.
Да, но ты назвал это фантазиями. К сожалению, вполне возможно, это и не фантазия, а реальный план армии России касательно вот этого города, миллионника. Сереж, ну а что происходит в самом городе, как горожане, харьковчане реагируют на вот эти вот вбросы о якобы наступлении на Харьков, ну и как справляются с блокаутом, с прилетами, с, ну, действительно, это, наверное, перебои с водой, да, потому что действительно город обесточен, там критическая ситуация со светом.
Да, действительно, в городе критическая ситуация со светом, в некоторых районах света не бывает по 5-6 часов, но, тем не менее, в отдельных районах Харькова удалось запустить электротранспорт, это троллейбусы, работают метро. Кроме того, российские пропагандисты несколько дней назад распространили видео якобы пробок на выезде из Харькова, сказали о том, что жители города в панике эвакуируются, в панике убегают. Но, тем не менее, вот журналисты из самого города говорят о том, что все это фейк, вообще непонятно, где было снято это видео. Возможно, жители Харькова там на выходные в связи с хорошей погодой пытались выехать за город, чтобы отдохнуть. Но сейчас в городе нет никаких панических настроений. Люди добираются до своих рабочих мест, люди работают. Да, действительно, есть перебои с электричеством. В связи с этим также есть перебои и с мобильной связью. Бывает отключение интернета, доступ к интернету в Харькове сейчас, к сожалению, нестабильный. Но, тем не менее, в самом городе никакой паники нет.
Харьковчане, напишите нам, что происходит в городе, как вы настроены, как вы относитесь к вот этому, вот этим слухам о якобы наступлении армии России. Плюс 38-095-151-95-05, наш номер Вайбера и Телеграма. Зачитаем ваши сообщения в прямом эфире. Сережа, спасибо тебе огромное. Сергей Горбатенко, корреспондент Донбасс Реалии, был в нашем эфире. Ну, совсем скоро мы поговорим еще с военным экспертом, что, какие России планы на Харьков, что происходит сейчас. Россия строит железную дорогу из Ростова в оккупированный Крым. Рельсы, очевидно, пройдут в неглубоком тылу вдоль большого отрезка линии фронта. Чем эта ЖД-ветка может быть опасна, как ее будут строить и какие вообще перспективы этого объекта? Это выясняли коллеги с настоящего времени.
Вот так из российского Ростова по захваченным украинским городам прямо в оккупированный Крым в Кремле задумали проложить железную дорогу.
В 10-ю годовщину захвата украинского полуострова Путин отчитался, что первый этап работ уже завершен.
Вот только сегодня утром мне доложили о том, что восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, до Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы пройдут прямо в Севастополь. И это будет еще одна альтернативная дорога к Крымскому, для Крымского моста.
Летом прошлого года один из чиновников оккупационной администрации в Запорожской области заявлял, что строительство железнодорожной ветки вдоль побережья Азовского моря займет несколько лет. А в британской разведке на прошлой неделе рассказали, что 60 километров железной дороги строили около 8 месяцев. И в то же время Россия прокладывает новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь. Спутниковые снимки появились в октябре прошлого года. На фотографиях из космоса видно, что трасса пройдет вдали от населенных пунктов. Вероятно, из-за сложности, которые может вызвать расширение существующей ныне дороги, пишет Радио Свобода. Ну и зачем России новая железная дорога, объяснил украинский военный эксперт Роман Цветан.
Пытаются сейчас создать параллельную железку, потому что в основном основные потоки, особенно военной амуниции, идут именно железной дорогой. Российская армия так только может перемещаться. Плечи очень большие, до 500, полтысячи километров практически от Ростова или Стамани, допустим, до Работина или Крынок до левого берега Днепра. Для них это расстояние возможно покрыть только с помощью железнодорожных путей. И понимая, что Керченский мост будет выведен из строя, они пытаются построить вот эту вторую ветку. Причем с прошлого года они сначала начали строить, потом зимой чуть сбросили темпы. Сейчас опять последние, наверное, полтора месяца усиленными темпами строится эта железная дорога. Они восстанавливают ветку старую, то есть, опять же, что значит старая ветка? На некоторых участках она была разрушена войной за 10 лет. И потому они латают старую дорогу и сейчас кладут дорогу с Ростова, ее же не было. То есть они полностью новую ветку тянут с Ростова до клинения между Мариуполем и Волновахой.
В Украине же новую железную дорогу России на оккупированных территориях уже назвали законной военной целью.
Для украинских сил безпеки и обороны это серьезная и значимая цель. Планы не завжди відповідають дійсності, в російському випадку так, звичайно, так само. В цілому російська армія продовжує використовувати саме залізницю як основний елемент логістики і постачання своїх сил і окупаційного корпусу. Те, що відбувається з так званим Кримським мостом, їх не задовольняє. Він сьогодні не працює в повному обсязі. І навіть якби працював в повному обсязі, не може забезпечити потреби угруповання. Тому пробують посилити залізничне сполучення.
При этом предыдущие два года войны показали, железную дорогу легко разрушить, но также легко ее и восстановить. Вот что говорит по этому поводу украинский военный эксперт Роман Цветан.
Даже серьезные ремонтные бригады за несколько часов, особенно если есть двухпутка, за несколько часов ее могут восстановить, потому нет смысла по самой железной дороге бить. А вот уничтожать железнодорожные мосты, путепроводы, это точно. Это вот то, что надо делать, это там, где мы можем достать. Мы можем достать до сейчас на данный момент достаем хаймерсами до железнодорожного того моста, который они пытаются сейчас построить через реку Кальмюс. Это хаймерсами и железнодорожный мост мы сможем доставать дальними средствами поражения, допустим, теми же С-200 доставать в районе Миуса, то есть недалеко от Таганрога впадает Миус, такой залив, и вот там они также строят этот мост.
В Федеральном агентстве железнодорожного транспорта утверждают, что с 15 марта по новому маршруту уже пошли грузовые поезда. А до конца этого года оккупационные власти планируют проложить еще два участка дороги и запустить ветку для полноценной работы.
570 тысяч раз украинцы воспользовались чат-ботом Е-Ворох. Так они сообщали о продвижении техники или личного состава армии России и о выявлении коллаборантов. Такая информация дает возможность силам обороны оперативно планировать уничтожение конкретных российских военных объектов. Несмотря на все попытки российского командования сломать процесс работы чат-бота, он функционирует. Как помогает гражданская разведка? Об этом моей коллеге Ольге Модиной рассказал Мстислав Баник, руководитель развития электронных услуг в Минцифре.
В самий початок повномасштабного вторгнення до України в 22-му році українці на півдні, на сході України бачили, що рухаються колони ворога, летять літаки, їдуть танки і тому подібне. І відповідно вони всіляко намагалися сповістити збройні сили, сповістити там хоч когось про те, кого вони бачили, де вони бачили, в якій кількості. Вони як це публікували в своїх соцмережах, так і навіть нам на там в соцмережі Мінцифри вони називали це там «зробіть щось, ми бачимо це в такій кількості». Тобто був суспільний запит, і водночас ясна річ, що нам державі треба було розуміти ситуацію, де ці війська дійсно, де в якій кількості і так далі. І вже там 27 лютого ми почали розробку, 7 березня випустили цей чат-бот. Він дозволяв сповіщати про ворожу техніку, особовий склад і так далі. І в чому його була, ну і продовжує бути ключова особливість, на відміну від там інших чат-ботів, які є, це те, що для того, щоб подати інформацію про ворожі сили, необхідно підтвердити особу через дію, тобто ніякі персональні дані не додаються, але якщо у людини немає дії, вона не зможе сповістити. Це важливо для того, щоб відрізати можливість росіянам, російським ботам подавати будь-яку інформацію, спамити, подавати там фейки, відволікати, тобто тільки верифіковані користувачі. Другий момент – це те, що у нас є перша лінія підтримки, яка перевіряє ці заявки, перевіряє геолокації, перевіряє там валідність, достовірність, намагається почистити якісь дублікати для того, щоб в більш-менш чистому вигляді це віддати. І найголовніше, мабуть, для мене, це те, що ми одразу тоді додали цей чат-бот на перший екран в дії. Чому це важливо? Тому що коли ти бачиш колону російської техніки, останнє, що ти будеш пам'ятати, яка адреса чат-боту будь-якого. Да? І відповідно, навіть уже на другий місяць роботи цього чат-бота, в 2022-му, тобто в квітні, ми допомогли, наприклад, знайти 33 системи управління зв'язком там під назвою Redut2OS і так далі. Тобто в перші тижні там понад 200 тисяч людей надіслали інформацію. Це величезні масиви даних, але вони от безпосередньо з місця. Тобто, коли ми спілкувалися із там західними колегами, вони називають це взагалі civil intelligence, вони називають це цивільною розвідкою, оскільки, звісно, це все працює в комплексі разом із там супутниковою розвідкою, з тим, що ми дані, які отримуємо від партнерів, з те, що ми отримуємо від збройних сил, але в тому числі це є там частина цивільної розвідки, яка допомагає це все консолідувати, цю всю інформацію. Найважливіше, я би сказав, є дві речі. Перше, це слідкувати, як би це не прозвучало, але слідкувати за нашими соцмережами. Чому? Тому що час від часу публікуються там запити на певні види техніки. Чому це важливо? Тому що це дійсно важливо, цей чат-бот, і він працює, і сили оборони можуть приходити з конкретними запитами. Наприклад, радіолокаційні станції. Вони можуть дати приклади, як це виглядає, і треба знайти, наприклад, саме радіолокаційні станції або якусь там іншу техніку в якійсь певній конкретній там зоні окупованої території. Тобто це може бути безпосередньо там запит на 1, 2, 3, 4, 5, 6 типів одиниць. Це не значить, що не буде перевірятися там все інше. Це значить, що якщо людина там я не знаю, десь бачила за парканом, десь бачила з вікна ще щось, якусь одиницю техніки, вона може про це сповістити. От. І дійсно дуже часто сили оборони приходять із конкретними запитами. Друге, найважливіше – це те, щоб люди робили це обережно і не потрапляли там на очі російським військовим. І одразу після того, як подали звіт, щоб чистили переписку з цим ботом, для того, щоб не можна було їх відслідкувати, тому що найцінніше – це все-таки є життя українських людей. І якщо вони наражають себе на небезпеку, то треба максимально її уникати. От. А все інше – це будь-яка інформація, вона є корисною і важливою для нас. Та можна буде сказати, все вдалося, коли переможемо у війні і скажемо, що все чат-бот виконав свою функцію. Поки це все процес ще.
Российские издания «Верстка» и «Важные истории» обнаружили почти 300 анкет украинских детей-сирот во всероссийской базе данных. То есть это дети, которых Российская Федерация предлагает россиянам усыновить. «Верстка» и «Важные истории» выяснили, что вывезенных детей распределили по учреждениям как минимум в 15 регионах России. С нами на связи соавтор расследования, журналистка «Верстки» Анна Рыжкова. Анна, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Анна, расскажите, какая именно роль этих анкет? Я так понимаю, российские власти так рекламируют детей, чтобы их усыновляли и удочеряли?
Банк данных о детях-сиротах – это такой известный сайт, куда заходят кандидаты в приемные родители. На этом сайте размещены анкеты детей всех регионов, и в каждой анкете можно увидеть, да, какие-то базовые данные о ребенке, который нуждается в опеке, в общем-то. Но иногда, кроме вот этих базовых данных, каких-то, да, биографических характеристик, о детях снимают также короткие видеоанкеты, чтобы кандидаты в приемные родители могли как бы ближе познакомиться с ребенком, прежде чем ехать к нему знакомиться. Так это работает.
Анна, но в этих анкетах не скрывают, да, что это дети с захваченных Россией территорий, и там это, наоборот, отмечается. То есть это не секрет, не тайна?
Нет, как раз наоборот, это не так. После того, как детей, которые сначала, да, на территории России жили в пунктах временного размещения, после того, как их распределили по разным регионам, их анкеты попали в вот эту базу данных наряду с другими анкетами детей, которые уже давно живут в этих регионах, да, или родились там. Мы с коллегой из «Важных историй» смогли идентифицировать вот эти вот 285 анкет, о которых мы пишем, по разным признакам, то есть как бы подтвердить личность каждого ребенка, который попал вот в один из этих 15 регионов, в региональные как бы базы данных сирот.
Ну, расскажите истории самих детей, что вы узнали о них, из каких регионов, как они были вывезены?
Дети, с которыми мы разговаривали, это дети, которые жили в интернатах, в детских домах или в приютах на территории Донецкой области. Соответственно, в феврале 2022 года их как бы централизованно вывезли в основном в Ростовскую область или в Курскую область. Там они жили какое-то время, там кто-то пошел в школы, да, к ним приезжали волонтеры, разные общественные организации, после чего некоторых детей забрали в приемные семьи, то есть был какой-то процесс знакомства вот с кандидатами в приемные родители. И российские власти, в общем-то, неоднократно объявляли, что к октябрю 2022 года это было 380 детей. Но дело в том, что не все в итоге попали в семьи, и остальные дети были просто распределены по регионам, и, в общем-то, у них у всех очень разные истории, да, то есть кто-то оказался в Башкортостане, кто-то в Кировской области, кто-то остался в Курске или в Ростове-на-Дону. Они учатся сейчас в школах-интернатах, кто-то живет в детском доме, в общем-то, живут жизнью, можно так сказать, обычного российского ребенка. Конечно, в их программе сейчас много разных патриотических акций, патриотических активностей. Вот. Но планы на будущее у всех очень разные. Кто-то говорит, что хотел бы вернуться домой, а кто-то попытается построить карьеру в России и как-то, в общем-то, остаться здесь.
А у этих детей есть родственники в Украине? Я понимаю, что они сироты, да, но тем не менее, может быть, какого-то другого колена, да, которые готовы их забрать.
Нам было важно это выяснить, потому что часто, когда да, мы говорим об украинских детях, сразу кажется, что это дети, которых разыскивают родственники и не могут как-то их найти, да, или не могут с ними встретиться. Но у большинства детей, с которыми мы общались, есть родственники, они остаются на территории Донецкой области, они в курсе о том, что дети вывезены, и они вот как-то так на расстоянии поддерживают с ними связь, то есть там дяди, тети, бабушки, дедушки, иногда и кровные родители, которые, например, ограничены в родительских правах или лишены прав. И бывают случаи, когда детей возвращают. Вот нам известно о 4 таких случаях, и я разговаривала с женщиной, которая как бы вернула в Донецк свою младшую сестру и младшего брата. Но бывают и такие случаи, когда родственники считают, что это некий, ну, можно так сказать, социальный лифт для ребенка. Вот он сейчас отучится в школе и поступит в Москву, например, или пойдет учиться на юриста, или окажется в военном училище. Вот у нас тоже был такой кейс в тексте. И, в общем-то, это перемещение родственники не рассматривают как какую-то травматизацию ребенка.
Ну и последний вопрос, Анна. Я не знаю, насколько, ну, это вообще факт известен, да, что вот украинские дети усыновляются в России. В российском обществе вообще есть понимание, что, ну, тут как бы все не очень нормально. Это дети граждане другой страны, их вывезли насильно. Некоторых родителей убили, наверное, как раз в результате российского вторжения. То есть разные истории есть. Как к этому обществу относится российское?
Ну, российское общество относится к этому по-разному. Безусловно, если мы посмотрим репортажи об этих детях на федеральных телеканалах, то там будет сказано, что детей спасли, что дети, которые, например, не имели никакого шанса, как говорят, оказаться в семье здесь, на территории России, наконец-таки узнали, что такое, да, семейная любовь. Это я сейчас говорю о детях, которые долгое время воспитывались в сиротских учреждениях, да, на территории Донецка. То есть отношения очень разные, но, безусловно, к этой теме есть интерес. Не знаю, многие мои коллеги-журналисты поэтому пытаются общаться с такими семьями. И в нашем расследовании тоже есть разговор с такими семьями, чтобы понять, чем живут дети, как они вообще, да, воспринимают все то, что с ними произошло. Вот. Но приемные родители, которые пытаются взять такого ребенка в семью, конечно, воспринимают этих детей как граждан России. Они говорят, у них есть гражданство, с формальной стороны все в порядке, он теперь живет в России, значит, ему надо помочь.
Спасибо, Анна. Анна Рыжкова с нами была, журналистка издания «Верстка». Оставим ссылку на расследование, ваше совместное с изданием «Важные истории» в описании к этому видео. Спасибо за ваше время. Присоединяется к нам Давид Шарп, израильский военный аналитик. Давид, здравствуйте, рада вас видеть очень.
Добрый вечер, взаимно.
Давид, 3 апреля проект Deep State сообщил, что армия России оккупировала Водяное. Это часть поселка Первомайское к западу от Авдеевки и Донецка. Но уже на следующий день, то есть сегодня, аналитики Deep State сообщили, что агрессор продвинулся и в Бердичах. Это еще одно направление российских штурмов к западу от Авдеевки. Вот фронт вот этот, в Бердичах, он уже почти слился с каскадом водохранилища. Вот многие военные аналитики говорили о том, что это такое естественное препятствие для продвижения дальнейшего армии Российской Федерации. Ну и в этом контексте нельзя не вспомнить, что в конце марта на этом же Авдеевском направлении к западу от Таненького состоялась, ну, пожалуй, самая массовая механизированная атака армии Российской Федерации. Там 50 танков и боевых машин пехоты приблизительно принимали в ней участие. Часть из них силы обороны уничтожили, часть спаслась бегством. Но сам факт примечателен, да, что как раз к западу от Авдеевки. Обратил внимание на это американский институт изучения войны, что механизированные атаки снова в фаворе, снова их используют армия агрессора фактически на всей линии фронта. И вот эта вот атака под Таненьки тому пример. Давид, почему Россия оживилась опять на запад от Авдеевки в частности?
Я бы немного не согласился со сказанными в том смысле, что Россия после захвата Авдеевки, Россия пыталась продолжить, российские войска пытались продолжить продвижение на данном направлении. ну, исходя из такой вот, я не скажу военного термина, но на плечах отступающих. То есть им удалось продвинуться на некоторое расстояние, в том числе и занять отдельные населенные пункты. А далее они не отказались от своих планов, но линия фронта уже в заметной степени стабилизировалась. Это было связано с тем, что украинские резервы подошли, были кое-какие рубежи обороны подготовлены, отступающие. Отступившие из-под Авдеевки, насколько я понимаю, те, кто не вышел по ротации, дал бой. А с другой стороны, резервы относительно иссякли, нужно было учитывать тяжелые потери, собственно, при самом штурме Авдеевки и так далее, и так далее. Однако наступательные действия на этих направлениях продолжались, и конкретно на перечисленных вами, в районе населенных пунктов, перечисленных вами. То есть нельзя сказать, по крайней мере, я опираюсь на украинские же источники, я опираюсь в том числе и на донесения так называемых Z-военкоров. Говорить о том, что там царило на этом участке Берди, Читоненько и так далее, царило затишье, и вот сейчас наступила какая-то очевидная активизация, я бы не стал. Действия довольно активные там продолжались. Россияне хоть и остановились по большому счету, но в целом осуществляли вот этот вот нажим, который предпринимается на регулярной основе. Небольшое продвижение иногда было, и это то, о чем вы говорили. Но важно понимать, не отменялись эти действия, активные действия не отменялись, они все еще намерены продвигаться. И, собственно, украинских военнослужащих, вернее, украинского командования стоит выбор, удерживать ли прочно, стараться удерживать прочно некие нынешние рубежи обороны, либо несколько отойти на более удобные. Таких вариантах тоже много говорят. Но, в общем, это не что-то новое. А касательно танковой, уже ставшей знаменитой танковой атаки, она в основном была именно танковой, ну, налицо пример крайне неудачного планирования и реализации такого рода планов. Ну и, собственно, результат был налицо.
Такая, но это что-то новенькое все-таки, да, мы видели, что вот эти вот атаки, ну, предыдущие, о которых вы говорите, да, они же, наверное, были не совсем такими механизированными, а больше вот эти малые штурмовые группы, там и баги шли в ход, а вот тут сейчас попытались прорваться. Это, наверное, какое-то решение командира на месте, да, давайте-ка мы сейчас удивим силы обороны Украины.
Когда атакуют на баги, вообще большая часть атак на многих участках фронта осуществляется очень малыми силами. Когда мы говорим отражена атака или наоборот имела успех, очень часто это силы иногда меньше отделения или в любом случае менее взвода. Единовременная атака силами роты, механизированная или танковая, а если мы говорим о роте танковой, то это, ну, неважно, зависимо от штата, это 10 машин или чуть больше. Если мы говорим о пехотной роте, то, соответственно, тоже. То есть такие атаки уже очень привлекают внимание и воспринимаются как масштабные. Я и говорю единовременные, потому что может быть 8, 7, 6 взводных атак, но зато ни одной вот такой вот ротной. В данном случае с применением, единовременным применением 48 машин, это то, что насчитали, это... Если мы берем по штату большинства армий мира, это плюс-минус танковый батальон, причем где-то усиленный, с ротой пехоты на БМП атаковали. Это было явно не решение командира на месте. То есть я думаю, что это офицер высокого уровня решал, задействовать ли подобные силы единовременно. Это было, очевидно, рискованное решение, очевидно, планирование никуда не годилось. Однако решал это, я думаю, не офицер, который непосредственно командует танковым батальоном. Принимались решения на более высоком уровне, и, как я понимаю, у него почему-то, им казалось, тем, кто планировал, что у них есть основания рассчитывать на достаточно глубокий прорыв или, по крайней мере, серьезный локальный успех. Именно с такими целями задействуются крупные маневренные силы, ну, по крайней мере, если говорить по военной науке. Но вот другое дело, как их задействовать.
Мы видели такие атаки во время штурмов Авдеевки, бронетанковые и Угледара, и всегда они заканчивались одинаково. Ну, вот сейчас почему-то армия агрессора решила, что что-то изменилось, да, и удастся прорваться. Ну, ладно. Минобороны Великобритании, разведка, рассказала, что Россия увеличила количество атак на Новопавловском направлении, где не достигает успеха, но в целом в марте по всей линии фронта количество штурмов уменьшилось. Ну, вот единственное, в процентном соотношении штурмов на Новопавловском направлении, так называемом, стало 806 по сравнению с 721 в феврале. Это 38% атак по всей линии фронта. Несмотря на эти усилия, Россия не достигла заметных успехов в этом районе и продолжает воевать за небольшие населенные пункты, в частности, Новомихайловку, Георгиевку и Урожайное. Ну, мы действительно видим такое бешеное количество атак. Иногда это по половина всех атак на всей линии фронта на этом Новопавловском направлении. Двигаться особо не получается. Это из-за качества вот этих вот российских атак. Ну, смотрите, ну, когда силы обороны Украины в прошлом году шли в контрнаступление, да, были деланы определенные выводы. Ну, попытались вот бронеколоннами поехать в районе Работино, разбили бронеколонны, поменяли тактику. Тут тактика, так понимаю, не меняется, они давят и давят и давят. Ничего не изменится, как вы думаете?
А вот тут как раз очень-очень интересный вопрос. Когда атаки осуществляются очень крупными силами и терпят провал, то этот, мало того, что этот провал заметен всем его, как и мы с вами конкретно вот ту самую танковую атаку обсуждаем долгое время, этот провал приводит к таким потерям, причем единоразовым, которые необходимо компенсировать, причем потери материальные и материальные, и моральные в том числе. Масштабную атаку нужно долго планировать, чтобы она преуспела. Если она не преуспевает, дела плохие, и это очень сильно и быстро стачивает ресурс. А вот атаки небольшими силами, о которых мы говорим, десятки и сотни, иногда несколько в день на одном и том же месте, они как раз, даже если они оканчиваются неудачей, они не приводят к исчерпанию ресурсов. Ну, представьте себе, попытка захватить позицию силами отделения. Кровопролитная атака не удалась, потеряли несколько человек. Но если есть возможность сохранять еще 10 раз подобную атаку повторить, то, в общем, с точки зрения тех, кто особо не бережет личный состав, ничего не случилось. А другое дело, вот все силы, которые есть, вот те 10, умноженные на 10, бросить в атаку единовременно, и это кончится провалом. И вот это мы очень... Я сейчас чуть-чуть это упростил, конечно, это иллюстрацию, но тем не менее именно вот так все походит. У тебя, когда ты атакуешь малыми силами и повторяешь это много раз, у тебя есть шанс, у тебя есть право на ошибку, и ты можешь это делать долго. И, собственно, вот эта тактика российская, она заметна на очень многих участках фронта. Тактика продавливания, тактика постоянного давления малыми силами. А вот крупными силами, когда мы видим неудачу наступления крупными силами, цена за это очень велика в прямом смысле. И эту цену платить вовсе не хочется.
Ставку на частоту атак сделали оккупанты, да? Ну вот если так это подсуммировать.
Частоту и непрерывность, пока для этого есть резервы. Право на ошибку, возможность делать какие-то выводы хотя бы на локальном уровне и варьировать силами, это все немало. Хотя и тут есть, к такому подходу, конечно, тоже есть немало вопросов, мягко говоря.
Ну, продвигаться удается, тем не менее, пусть по километру, да, но все-таки какие-то продвижения у агрессора есть. Владимир Зеленский вчера на пресс-конференции с президентом Финляндии заявил о том, что 1 июня Россия готова мобилизовать 300 тысяч дополнительных военных. Это цитата. О чем вы думаете, когда слышите об этом заявлении? Это какая-то плановая, ну, вот эта вот мобилизация сейчас контрактников подписывать? Или это действительно будет какая-то объявлена частичная следующая волна мобилизации? Что с этими военными Россия будет делать?
Когда мы... Я, естественно, не имею сведений о том, есть ли у российского руководства какие-то конкретные планы. Но можно делать общие выводы. Общий вывод такой, что в прошлом году... В 23-м году, видимо, этой зимой, осенью-зимой, России хватало для реализации ее нынешних целей. То есть это более-менее устоять в обороне, что им удалось во время украинского наступления. И дальше малыми силами на многих участках осуществлять непрерывное давление целью какого-то прогресса на линии фронта. Ей это тоже в целом удалось за счет подписания контрактников без мобилизации. Естественно, финансовое стимулирование играет огромную роль. И, в общем, им удавалось, потому что у них были резервы на дальнейшие атаки. Мы можем из этого сделать вывод, что потери во время украинского наступления были компенсированы. И потери, даже очень большие, которые были уже в ходе их наступления, тоже более-менее компенсируются. Но в противном случае наступление, наступательные операции где-то бы заглохли или почти заглохли. Значит, теперь остается ситуация следующим образом выглядит. Если набор контрактников снижается, об этом у нас есть косвенные сведения, об этом и сообщают кое-какие российские источники. Также мы видим, что российские власти повышают, региональные власти повышают единовременные выплаты, призванные стимулировать подписание контрактов. Где-то уже, если не ошибаюсь, в Краснодарском крае довели до 1 000 000 рублей. То есть вот это вот подъемные называется. Если бы все было хорошо и количество были бы приличными, то я думаю, не стоило бы, вряд ли бы они поднимали эти так высокие, для, тем более для тех, кто идет в армию, это очень высокие цифры. Так вот, видимо, не все здесь хорошо. И здесь мы приходим к следующему. Если контрактников вот этих, которых даже за счет финансовой помощи становится недостаточно из-за потерь безвозвратных, естественно, то российское руководство станет перед выбором идти либо еще как-то лучше стимулировать тех, кто подписывает контракт, либо идти на новую мобилизацию. И тут я не знаю, 1 июня, 1 сентября, но этот вот выбор должен перед ними стать, если будет недостаточно. Кроме того, еще один важный момент. Если российское руководство, то бишь Кремль или Путин, хотят поставить перед своими военными какие-то относительно амбициозные цели, ну не просто там продвинуться в течение пары месяцев на несколько километров, а вот попытаться что-то серьезнее, ну скажем, захватить Донецкую область, да, в какой-то относительно обозримой перспективе. Для этого им нужно больше солдат. Больше солдат, резкое увеличение армии возможно только за счет мобилизации. И поэтому, если будут амбициозные цели, можно ожидать такого подхода. Однако тут есть проблемы. Если ты призываешь очень многих людей в рамках мобилизации, это серьезно создает внутриполитические проблемы, потому что одно дело, кто-то идет добровольно за деньги, а другое дело, люди начинают бегать из России, и те, кто не хотят, вынуждены идти в армию. И людей отрывают от работы, например, одно дело, кто-то добровольно или лимита, так сказать, идет, а другое дело, мобилизуют человека, который где-то работает. В общем, здесь масса проблем, и они понимают, что это шаг непопулярный очень. Однако это не значит, что на него не решатся, если поймут, что ради больших достижений стоит попробовать. Впрочем, уже такое было сделано. Так что более чем нельзя исключать такой шаг. Но с большим количеством людей единовременно всегда сложно. Их нужно экипировать, их нужно вооружить, нужно создавать новые части соединения. А создавать части соединения — это даже не только экипировать, вооружить, но это и командный состав всех уровней, от сержантов и до старших командиров, которые на деревьях не растут, что называется. Это учение, это слаживание, это необходимость достичь хоть какого-то уровня боеготовности. То есть это не просто маршевое пополнение существующих частей, которые понесли потери. Это сложная задача с точки зрения обучения, логистики, боевой подготовки и, опять-таки, того же самого оснащения, потому что новые части и соединения – в свете, в общем-то, имеющегося дефицита техники, я имею в виду и бронированной, и артиллерии, и небронетехники, это требует, чтобы эта техника откуда-то появилась. То есть надо увеличить масштабы производства, а со всем этим дело обстоит далеко не так просто. Так что здесь хватает вызовов и проблем даже в случае мобилизации.
Сегодня очень тяжелую ночь пережил Харьков, 4 погибших, но очень много прилетов, там 9 шахедов прилетело, как пояснили в воздушных силах, из-за того, что запускали их совсем рядом с непосредственно городом. До этого авиабомбами начали бить по Харькову, да и вообще сейчас мы повидим по всей линии соприкосновения интенсификацию обстрелов шахедами. Новая кампания по уничтожению украинской энергетики, и, скорее всего, она еще не закончена. Тут много версий звучит. Ну, одна из них — это что там оккупанты пытаются оттянуть украинские средства противовоздушной обороны на гражданские города, и чтобы легче было продвигаться по фронту. Еще одна версия, что положить энергетику, ну, для того, чтобы вот не заходили западные военно-промышленный комплекс из-за дефицита энергетики. Ну, просто очень много ест электроэнергии военное производство, да, и как тут планировать какие-то большие проекты. Еще одна версия, что это такая формирующая операция, как говорят в НАТО, да, перед большим каким-то наступлением и попыткой, ну, допустим, захватить Донецкую область. Вы к чему склоняетесь? Вот Харьков, он как в эту всю в этот пазл вписывается?
Это более-менее я версию о предприятиях ВПК, которые хоть собирались зайти и их таким образом отваживают, я эту версию не особо принимаю. реально каких-то крупных масштабных проектов западного ВПК с нуля создавать в Украине вряд ли кто-то собирался, да и это вопрос не электроэнергии на самом деле, а вопрос совершенно иной. Что касается формирующих действий с военной точки зрения, сугубо с военной точки зрения, удары, разве что если в самом деле хоть как-то отвлекается ПВО от фронта, то да, это может повлиять на происходящее на поле боя. Я бы рассматривал это несколько ином ключе. Такого рода террор против городов, нанесение экономического ущерба, создание очень такой тяжелой атмосферы внутри Украины – это одна из целей российского руководства и командования. Так они, в том числе и так они, кроме, собственно, нанесения ущерба, что косвенно отражается и на военных возможностях, они таким образом в Сирии, например, добивались того, чтобы сломить сопротивление сирийских повстанцев. Здесь можно сказать то же самое – истощить Украину, заставить ее союзников платить больше, что называется, тратить больше ресурсов, и тем самым тоже привести к недовольству и привести к постановке на повестку дня вопросов, а стоит ли дальше помогать Украине, не стоит ли с этим как-то закончить. То есть это в рамках вот такой глобальной стратегии истощения Украины. Естественно, отвлечение украинских ресурсов, военных, в том числе от линии фронта, естественно, нанесение ущерба. И я бы не то что не исключал, а они, в общем-то, даже об этом активно говорят. Некий часть ударов, которые они наносят в последние дни и недели, они позиционируют как ответ за украинские удары по НПЗ, по территориям в России, за украинские удары, рейды, например, по Белгороду, обстрелы Белгорода и Белгородской области. То есть они до недавних относительно пор, хотя украинцы уже довольно давно наносили удары по объектам в глубине России, а в единичных случаях даже совсем давно, Россия позволяла себе что хочет. То есть она могла атаковать там, она могла ударить по такой гражданской инфраструктуре. Однако, когда появились такие систематичные ответы со стороны Украины или что-то, что может восприниматься как систематичный ответ, я думаю, что они, и они об этом, в общем-то, говорят, не скрывая, они повысили ставки, чтобы попытаться заставить Украину отказаться от хотя бы части тех мер, которые Украина принимает сегодня, и демонстрируют свои возможности нанести Украине серьезный ущерб. То есть налицо попытка такого вот устрашения или достижения баланса устрашения или взаимного сдерживания, или невзаимного. Россия пытается подойти к делу так, чтобы игра шла только по их правилам. Они решают, когда и где бить, и если им это не нравится, ответ украинцев чрезмерным, они видят его чрезмерным и неуместным, это я иронизирую, то они пытаются украинцам показать, что вам может быть хуже. Об этом говорится и в официальных заявлениях, когда они употребляют слово «возмездие». Так что вот этот фактор я бы тоже не сбрасывал со счетов. Они им играют вполне.
Ну и не исключено, что вот после разговора министров обороны России и Франции, Шойгу и Лекорню, впервые за полтора года поговорили вот главы этих ведомств. Именно поэтому Россия заявила, что якобы со стороны французской стороны, цитата, была отмечена готовность к диалогу по Украине на основе якобы стамбульских договоренностей, которые вот были достигнуты, я напомню, весной 2022 года. Украина действительно там якобы была согласна на ряд уступок. Ну и в Минобороны Франции это опровергли. Но мы видим, по крайней мере, конечную цель, да, вот желание Кремля во всей вот этой вот команде вернуться, компании вернуться вот этим стамбульским договоренностям. Давид, если позволите, еще вам задам пару вопросов. Касательно Сумской области, съездил туда президент Владимир Зеленский, чтобы инспектировать строительство фортификационных сооружений. Серьезные там сооружения строятся. Ну и вот Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, выступил и заявил о том, что правительство выделило еще 5,6 миллиардов гривен на строительство фортификации. Уже выделено 20 миллиардов гривен. Сегодня добавляем еще 5,6 миллиарда. Из них 1,1 миллиарда для возведения фортификации Донецкой, более 1 миллиарда гривен для Запорожской области, 1,5 миллиарда гривен для Сумской области, 300 и 400 миллионов гривен для Николаевской и Херсонской областей. Соответственно, больше всего на Сумскую область выделяется денег. Украина боится удара, открытия нового горячего фронта оттуда.
Да, тут очень-очень, кстати, серьезный момент. В данном, когда оцениваются угрозы, а должна происходить непрерывная оценка и переоценка угроз, и к ним желательно, очень желательно быть готовым загодя, нужно составлять шкалу приоритетов. Откуда, что, когда, и на основании не только простых логических умозаключений, но и данных разведки. И, естественно, в тех местах, где видят направление удара, потенциального удара наиболее опасным и наиболее возможным, здесь нужно предпринимать особенные меры. Я и близко не берусь оценивать, где, как и что может быть, и какие приоритеты. Однако это очень и очень важный подход. И здесь необходима очень и очень тщательная работа, потому что растратить какой-нибудь крупный ресурс, материальный, и тут же ведь не только материальный, и кадровый, когда осуществляется строительство, это и кадры тоже, растратить его не совсем там, где нужно, и не в тех количествах, это будет большой ошибкой. То есть здесь важно ни в коем случае не перестраховываться, однако и не недооценивать противника тоже. И, конечно, укрепление, вот это ключевой вопрос, тут я говорю банальность, укрепления должны соответствовать современным вызовам. И эти укрепления, потом как их строить, какие и что оптимально, должны консультировать и должно быть решающее слово за опытными боевыми офицерами, которые провели немало времени в обороне и которые хорошо знают, что на сегодняшний день актуально, что нет, потому что я неоднократно слышал именно от таких офицеров утверждение, что те или иные строящиеся укрепления, я сейчас не говорю по конкретно тем, которые мы выйдем, скажем так, вызовам не соответствуют, потому что те, кто строят и те, кто принимают решения, не всегда понимают то, как это нужно делать. Так что здесь очень важно, чтобы занимались этим вопросом те, кто знают ситуацию и знают, каковы реальные угрозы здесь и сейчас на фронте, и, конечно же, правильно расставлять приоритет.
Ну, проект Deep State, который следит за строительством фортификаций, отмечает улучшение уже ситуации с фортификациями. Давид, и последний вопрос, если позволите. Хакеры русского добровольческого корпуса сообщили о том, что извлекли техническую документацию, и у них есть информатор, работающий на заводе стратегической промышленности Российской Федерации. Прямая речь. Нам удалось получить почти всю техническую документацию по ракетной программе Российской Федерации. Технические задачи, проекты, чертежи, протоколы совещаний, то есть всю техническую составляющую для изготовления компонентов ракеты, список предприятий, участвующих в этом цикле. Теперь нам известно количество переданных компонентов или готовых изделий, где расположены базы хранения этих ракет, где находятся логистические узлы, кто их принимает, кто их перенаправляет дальше, какие воинские части их используют и как используют. Ну вот мы видим сообщение русского добровольческого корпуса. Это как-то поможет? Это такой тоже асимметричный ответ со стороны Украины. Как это поможет Украине и украинской ПВО?
Ну смотрите, я в таких ситуациях, еще тем более, когда об этом говорят вслух, я не могу автоматически брать, как правило, когда ценную разведывательную информацию удается добыть, этот факт стараются держать в тайне. Хотя, с другой стороны, если противник увидел, что вы ее добыли, то, может быть, и в тайне держать нечего. Значит, здесь, конечно, важно знать, что тут реально, что желаемое, что действительно, и насколько ценной информацией в самом деле удалось завладеть. Потому что часть информации, на самом деле, находится и в открытых источниках. То есть для того, чтобы сделать выводы, насколько что поможет, нужно знать детали. Это традиционный подход. Тем не менее, если удалось узнать из перечисленного, то, что является секретом, в том числе по количеству, по качеству, что относится к тем или иным, откуда берутся компоненты и как, это может очень сильно помочь в оценках. Я подразумеваю оценках того, что у России есть, оценках того, что Россия может произвести в обозримой перспективе, а также кто, собственно, замешан в этом деле, будь то иностранные производители, поставщики, субконтрактчики, субконтракторы и так далее, и так далее. Это поможет, например, может помочь сделать санкционный режим со стороны западных стран более эффективным, и это поможет делать правильные оценки и планирование во всем, что касается противостояния по количествам, по качествам, в том числе и на долгую перспективу. Касательно же понимания каких-то особых тактико-технических характеристик систем по документам, ну не знаю, может быть что-то полезное есть, но в принципе украинцы столкнулись, если речь не идет о каких-то особо новых ракетах, то украинцы столкнулись с таким их огромным количеством, да, плане и настолько должны быть знакомы с их характеристиками, в том числе в руках украинцев же наверняка есть практически целые ракеты всех типов, которые не разрывались или сбивались, но не были уничтожены. То есть я к тому, что узнать что-то новое в плане тактического противостояния ракета, на первый взгляд, вряд ли, однако, полезная информация, если вот все, что перечислено, в самом деле оказалось у украинской стороны, полезной информации здесь хватает, которая может принести практический результат.
Давид, спасибо вам огромное, немножко перетянули, но было много вопросов к вам. Давид Шарп с нами был, израильский военный аналитик. Спасибо за ваше время. Россия через свою пропаганду распространила информацию о том, что министры обороны Франции и России Себастьян Лекарню и Сергей Шойгу якобы договорились о возможности диалога с Россией по поводу войны в Украине, где за основу можно будет взять Стамбульскую мирную инициативу. Но и вскоре Франция ответила, что ни о чем подобном Шойгу не договаривалась. Разбирала ситуация моя коллега Даша Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, у нас с тобой несколько минут осталось. Немножко расскажи, что именно произошло, ну и почему опровергла вот Франция вот это вот заявление. Ну и там еще была реакция в пабликах донецких, да, своеобразная.
Действительно, впервые за полтора года министры обороны Франции и России пообщались. И когда Лекарню выставил свои соболезнования по поводу трагедии в Крокусе, Шойгу решил заявить о том, что нашли там украинский след, и вслед на что Лекарню ответил о том, что Франция продолжит поддерживать Украину в этой войне и не займет помощь России. Следом появилась новость о том, что якобы Лекарню заявил о том, что достигнут некий консенсус в том, чтобы проводить переговоры, но, однако же, Франция сразу же опровергла эти новости. Но российская пропаганда, в частности, оккупационные СМИ, выдали эту новость как некое достижение, но чем повергли в шок пользователей местных пабликов, потому что дончане, в частности, если мы там возьмем донецкие паблики, среагировали на возможность каких-либо переговоров по Украине, как предательство со стороны России. В частности, очень было много заявлений, помолчал бы Шойгу по поводу этого всего. Видимо, не все так хорошо на фронте, хотя пропаганда уверяет, что вот как бы там взяли Авдеевку, продвигаются дальше. Многие дончане отметили о том, что если же все так хорошо, то почему-то какие переговоры, зачем? Было очень много нецензурных слов сказано в адрес и Сергея Шойгу, и в адрес президента России Путина. И, в принципе же, люди начали говорить о том, что какой смысл было это все начинать. Напомню, что многие территории Донецкой и Луганской областей не оккупированы с 2014 года. И людей все это время кормили пропагандой, что вот-вот вы станете Россией, сейчас их якобы там приняли в состав Российской Федерации, но и в связи с чем пророссийская часть населения этих территорий восприняла такие заявления, как предательство, то есть то, что попыталась Россия преподнести в своих пропагандистских ресурсах как некоторое достижение. Жители же оккупированных территорий восприняли как предательство со стороны России. В частности, мне удалось там увидеть много комментариев от российских военных, которые начали предлагать там Шойгу отправиться на фронт и посмотреть, стоит ли вести хоть какие-либо переговоры. В то же время проукраинская часть населения высказалась о том, что смысл тогда был вообще все начинать, как бы, и никто не поверил, в принципе, заявлениям России о том, что даже если пройдут какие-либо переговоры, если даже прекратится на данный момент война, это говорит лишь о том, что Россия просто хочет взять тактическую паузу для того, чтобы нарастить силы и пойти с войной снова. Следовательно, простым людям не будет никаким образом легче от всей этой ситуации, поэтому вот весь этот фейк российской пропаганды о переговорах воспринялся негативно с любой стороны, что с проукраинской, что с пророссийской. Даже, в принципе, как бы нейтральные пользователи сочли это как что-то неподобаемое.
Ну, отметим, да, что испугало и возмутило, возможно, вот таких пророссийски настроенных жителей оккупированной территории. Ну, вот были сообщения о том, что в этой Стамбульской мирной инициативе обсуждалась реинтеграция действительно из территории в состав Украины, ну, при условии, там, в определенных условиях, вне блоковости и так далее. Но это не актуально, отметим сейчас. Даша, спасибо большое. Дарья Куриная была в эфире радио «Донбасс Реалии». Сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода», во всех популярных социальных сетях. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».